эфире программа «Изучаем Библию». И сегодня мы поговорим о пророке Данииле по главам 1 и 2 книги пророка Даниила в Библии. У нас сегодня в гостях священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра, села Косулина. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Благословите.
Благословен Бог наш всегда на непресно, и веки веков. Аминь.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, кратко содержание 1 и 2 главы книги пророка Даниила.
Ну, вначале позвольте сказать о самом пророке Данииле, который был знатного рода, и при завоевании Иерусалима Навуходоносором в 606 году до Рождества Христова был взят в плен, и там он и несколько других способных юношей были определены в специальную школу для службы в царском дворце. Надо сказать, что поскольку Даниил и его три друга Анания, Мисаил и Азария не изменили вере отцов и в плену старались поддерживать веру и держаться именно тех установлений, которые держался еврейский народ, то Бог не оставлял их в таких сложных обстоятельствах. И когда выпадали на ихнюю долю какие-то испытания, то Господь их сохранял. Известные испытания огненной печи вот, и трех отроков, о рве со львами, куда пророк Даниила, где он не единожды оказывался. То есть вот такое присутствие Божие, оно видно и понятно. В пророческой книге Даниила в 1 и 2 главе как раз говорится о том, как вавилонский правитель Навуходоносор осадил Иерусалим, как были избраны из отроков израильских способные юноши для службы в царских чертогах, как Даниил оставался верен установлениям своего народа и не питался с царского стола, а после проведенного опыта, то есть там определенное было испытание, то есть что за 10 дней они, питаясь своей растительной пищей, не потеряли, так скажем, жизненный тонус и остались здоровыми, и даже более того, как свидетельствует книга, более крепкими, чем другие юноши, которые питались мясом с царского стола. А также еще и оказались выше по тому, как они усваивали знания и разбирались вот именно в тех науках, которые им преподавались. Об этом говорится в 1 главе книги пророка Даниила. 2 глава повествует о том, как Навуходоносор, увидев сон, созвал своих мудрецов, которые должны были не только растолковать сон, но еще и напомнить, о чем был сон, потому что Навуходоносор его даже сон забыл. И вот по данной от Бога, полученной от Бога благодати, Даниил и напомнил о сне, и его растолковал успешно. То есть вот и заканчивается 2 глава, то, что Навуходоносор признает Бога богов и, соответственно, возвышает Даниила. Он становится его советником. И надо сказать, что по истории мы знаем, что не только при этом правителе, но и когда Вавилон был захвачен, когда Вавилон пал, при правителях Дарии, Кире, Даниил оставался советником. Даже более того, по, скажем, такому вот настоянию Даниила, именно Кир подписал указ о том, чтобы евреи могли вернуться в Иерусалим и, более того, восстановить храм, когда-то разрушенный.
Мальчика, а по какой причине вот эти четыре отрока не хотели есть пищу с царского стола?
Дело в том, что древние люди, они обладали завидным таким вот видением и пониманием, что всем управляет, ну, управляют боги. В чем тут, скажем, такая вот зависть? В том, что человек, в отличие от современного человека, вот именно того древнего мира, вот, он все-таки вот полагался на случай, что да, вот что-то случайно вдруг происходит, да, или что-то вдруг откуда-то проистекает неизвестно откуда. То есть они имели такое, хоть мы сейчас и знаем, не до конца верное, но представление, что все-таки миром управляют боги. И поэтому пищу, которую они готовили, то она была пища, так скажем, идоложертвенная, то есть посвященная богам. Вот, а поскольку Даниил и его друзья верили в истинного бога, богу Иегову, то, соответственно, то есть такая пища для них была неприемлема. Она была именно идоложертвенной, то есть она была посвящена богам, но боги языческие – это идолы, это бесы. И поэтому такую пищу для них было вкушать невозможно. Они могли бы подчиниться вот этому общему указанию и, соответственно, при дворе полагать силы, чтобы сделать какую-то карьеру. Но для этого надо было бы вот изменить вере отцов, то есть вере в истинного бога. Чего они не сделали, не захотели, и, как мы видим, оказались совершенно правы, то есть выбрали абсолютно верный путь. То есть они пошли не по каким-то соображениям человеческим в достижении, вот именно, скажем так, своей жизни, а именно пошли по соображениям божественным, то есть верности, преданности Богу и преданности Его Слову.
Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой продолжим разбирать первую и вторую главы книги пророка Даниила из Священного Писания.
Кто звал его мудрец, кто прозорливец, он жил в уединении от людей, но шли к нему сомнениями делиться, или за советом каждый Божий день. Он ближнего в беде спешил утешить, подарком или словом подбодрить. При этом называл себя он грешным, и все гостинцы мог передарить. А по соседству жил монах заблудший, который все завидовал ему. Никто не приходил к его лачушке, не спрашивал, зачем да почему. И вот решил над ним он посмеяться, поймал на поле бабочку монах. И, усмехнувшись, он спросил у старца, живая или мертвая она. Расчет был прост, коль скажет, что живая, то он ее ладонями прижмет, а мертвая так полетит порхая, когда монах ладони разомкнет. Узнают все, какой он прозорливец, ликуя сердцем, предвкушал монах, а старец за монаха помолился и с грустью молвил: «Все в твоих руках».
Напоминаю, что мы изучаем первую и вторую главы Священного Писания книги пророка Даниила и беседуем со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Батюшка, такой вопрос. Когда царю Навуходоносору было видение, вот это вот, то он приказал своим там магам, так скажем, или провидцам, чтобы они сказали, какой у него сон был. Но понятно, что у него эти маги говорили от беса. И по какой причине бес не мог открыть ему сон? Ведь сейчас же вот в современном мире вот эти вот гадательницы и провидцы очень многое показывают.
Ну, во-первых, тут надо сказать, что всем всегда управляет Господь. Господь порой попускает что-то, вот, и, скажем так, бесам что-то знать. Попускает и людям в чем-то, получать какое-то неправедное известие. Вот все так или иначе Богом делается для успешной нашей жизни и нашего спасения, успеха в нашем спасении. Вот. В данном случае мы видим, что человек, который верен Богу, от Бога получает вот такую благодать, такую возможность в толковании сна. И вполне, в общем-то, уместно и понятно, что чтобы вот эту мудрость Божью, величие Божие явить, то есть необходимо было вот, ну, на ком-то это сделать примере. Если бы, ну так если предположить, что вдруг бес бы стал что-то бы волховать и предсказывать, то, наверное, было бы, ну, вот, в данном случае, пророку могли возникать разные сложности. Вот, и чтобы эти сложности, ну, таким образом, вот именно здесь, в этом месте не возникали, потому что их было достаточно других сложностей, то в данном случае вот Господь не дозволяет что-либо бесу вот таким образом открыть. Не открывается бесу, не попускается. А вот что касается современного мира, который изобилует вот этими предсказателями, различными хранителями теней, магистры магии различные, то они имеют свой успех, ну, такой, скажем, успех в кавычках, только по той причине, что человек, приходящий, доверяет им. То есть, если человек доверяет Богу, то ему вот все вот эти вот шарлатаны, в лучшем случае шарлатаны, да, а в худшем случае губители душ, не нужны. Он верит Богу и доверяет Богу, и ему все, что необходимо, дано и открыто. А вот когда человек в таком вот находится помрачении, скажем так, его ум не просветлен, его сердце в померкшем таком состоянии находится, вот, и все-таки пытается он что-то узнать о смысле жизни, об этом мире. Вот. И, ну, порой почему-то по разным совершенно причинам ошибается, идет не в храм Божий, не к Богу обращается, или, скажем так, обращается к Богу не через церковь, то вот такой доверчивый человек вот попадает, становится добычей этих недобросовестных толкователей. Вот. И вот, вот, к сожалению, да, это такой вот известный факт современной жизни, то есть когда тот или иной целитель, тот или иной предсказатель начинает таким вот быть учителем, учителем жизни, и, конечно же, человека ведет к погибели. Ну вот еще раз повторюсь, в лучшем случае ведет к охмурению, и добычей становится человека его кошелек, его деньги. Вот, а в худшем случае его душа, конечно, что вот опасно. И помоги нам всем, Господь, вот, чтобы в такие ситуации меньше людей попадало.
Как мы знаем из книги пророка Даниила, сон Навуходоносору был, значение сона было таким, что Господь открыл, что будет после его царствования, то есть какие царствования будут и что будет там в конце. Но царь Навуходоносор же был язычником, и почему Господь ему вот не христианскому царю это видение показал, а язычнику?
Во-первых, само видение, оно, скажем так, имеет, ну, что ли, такое всеобщее значение. Да, то есть пять царств: золотое, серебряное, медное, железное, и в конце царство вечное. Да, то есть четыре земных царства и царство вечное. Вот, поэтому я думаю, что, ну, во-первых, христианство как такового тогда еще не существовало. Все-таки это ведь было до Рождества Христова. То есть Христос в мир еще не пришел. Но люди уже, многие люди искали спасения, жаждали спасения. Чтобы явить такой сон какому-то правителю, вот более значимого правителя на то время, чем Навуходоносор, не было. Поэтому является. Собственно, какому-то, может быть, руководителю или, там, скажем, вождю какого-то племени открывать это было, но просто не было смысла, потому что это племя, оно где-то может, да, действительно, по окраинам империи, вот этой вот, которую создал этот царь, может быть, и были какие-то такие сильные, могучие племена, но все-таки именно центр цивилизации на тот момент находился именно здесь. И, конечно, открывая через этого царя толкуя сон, конечно, вот пророк Даниил толкует этот сон всему миру, всему цивилизованному миру, всем тем людям, которые могли вот это вот видение правильно воспринять. Ну, собственно, что и произошло. То есть слова Библии, скажем так, строгие, нет ничего лишнего, и очень многое сокрыто, мы понимаем, вот под этими многозначительными словами. То есть не просто пророк Даниил открыл, царь услышал. Нет, весь мир тогда, вот, который цивилизованный существовал, он так или иначе смотрел на царя как, ну, такое воплощение божества. И поэтому, конечно, когда произошло такое событие, то все люди практически, да, вот, сознательные, да, говорили об этом событии. И говорили, и передавали друг другу, и вот так вот оно вот шло. И восхваляли Бога, открывшего это святому отроку. То есть вот Господь в данном случае, опять же, вот таким образом дает возможность для спасения людей. Ведь мы знаем, что когда Христос будет телом, пребывая в пещере, в гробнице, душой спустился в ад, вывел оттуда всех желающих спасения. А кто желал спасения? В том числе, может быть, и те люди, которые тогда пребывали, вот в то время жили, и которые услышали это пророчество, и которые поверили Даниилу, и которые стали, так скажем, уважать того Бога, которого проповедует Даниил, пророк Даниил. И, возможно, это стало залогом ихнего спасения в будущем. То есть, вот такое вот могучее божественное произволение. Промысел Божий.
Мальчика, когда царю вот эти вот его мудрецы не могли открыть сон, то он приказал их казнить. И вот на взгляд современного человека Даниил, можно сказать, даже так поступил не очень правильно. Ну да, он обратился к Господу, чтобы он открыл ему сон, но потом он пошел к царю и сказал, что не надо казнить этих мудрецов. Но он же мог сделать наоборот, он мог открыть царю видение, потом царь казнил бы этих всех мудрецов, и он бы стал одним вместе с его друзьями, так скажем, при дворе. Самым главным у него не было бы никаких противников.
Когда Даниил узнал о том, что нужно толковать сон, и попросил время, чтобы посвятить это время молитве, обращению к Богу, то после этого на страницах Библии нам открывается, что Даниил славословит Бога, обращается к нему как к тому, кто дает мудрость мудрым, разумение разумным, кто открывает глубокое и сокровенное. То есть Даниил славит и величает Бога отцов своих, который дарует мудрость, силу и открывает то, что было необходимо открыть. То есть Даниил говорит о мудрости. И мудрый человек все-таки это вряд ли представляет себя человеком жестоким. Все-таки мудрость, она предполагает милосердие, предполагает не возвышение над другим, а именно такое вот понимание своего места здесь. И если бы Даниил хотел какого-то своего карьерного роста, жил бы какими-то понятиями такими вот земными, то можно допустить и предположить, что, может быть, он действительно этих мудрецов бы и не стал бы сохранять. Но поскольку Даниил ведал тайны Божии и желал своей пред Богом правильной жизни, то вот возможное предположение, что если эти мудрецы, которые действительно, ну, людьми были по земному, по какому-то своему человеческому пониманию мудрыми. Если этот цвет нации взять и уничтожить, то, наверное, о этом величии Божьем было бы говорить простым людям было бы сложнее. А вот через этих мудрецов, которым величайший Бог через Даниила даровал жизнь, то есть через этих людей можно было бы о Боге говорить много и говорить правильно. И поэтому, я думаю, тут даже такое чисто вот, с одной стороны, милосердие, которое проявляет мудрый человек, а с другой стороны и понимание, осознание того, что мудрецы, ну что ж, они люди, и что они могли, то, что открывает ему Бог, могли не знать. То есть не виноваты в том, что они растолковать сон не могут. И через них впоследствии можно будет о Боге говорить много и говорить, скажем так, вот, с позиции мудрости. Что мудрецам все равно так иначе ведь и доверяли, и простые люди и доверяли, советники царские, и сам царь доверял. Вот поэтому вот тут вот, я думаю, такой вот многогранный, вот хороший очень вопрос, и такой вот многогранный. Ну вот, скажем так, где-то мы пытаемся о чем-то догадаться, вот, ну, а что-то для нас вполне очевидно, что вот действительно Даниил вот поступил так, как он должен был поступить.
Спасибо, батюшка, за беседу. Напоминаем, что это была программа «Изучаем Библию». Мы беседовали по главе 1-2 книги пророка Даниила в Священном Писании. В гостях у нас был священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра села Косулина. Спасибо, Господи, вас, батюшка, за
проведенную беседу. Помоги нам, Господь. Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.